Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И в программе «Будь в курсе» мы сегодня будем говорить про строительство. Про строительство с точки зрения его зелености. Есть такое вот уже... популярное такое, может быть, отчасти набило оскомину, это вот зеленое строительство, эко-строительство и все, что с этим связано, но хочется больше и больше деталей, и какие шаги в нашей стране уже сделаны или, может быть, будут сделаны, чтобы это, наконец, простимулировать. Можно сколько угодно говорить, что это хорошо, что таким образом мы решим какие-то вопросы, но когда будут хорошие, прям вот четкие объяснения, правила и даже примеры этого зеленого строительства, тогда, может быть, дело пойдет дальше. У нас в студии сегодня в гостях Максат Амираев, заведующий отделом развития мониторинга ЖКХ Госстроя Кыргызской Республики, и Арстан Кадыров, председатель правления Зеленого Альянса в Кыргызстане. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такую новость мы прочитали, что у нас был создан совет по экостроительству, причем у нас приходил прям фестиваль, такой, да, Констант, если я не ошибаюсь, и вот много людей, которые привержены с точки зрения бизнеса вот работать с зелеными технологиями, они там друг друга встретили. Я бы вас попросила рассказать, почему было принято такое решение сделать совет, что он из себя представляет и какие основные цели и задачи для себя ставит.
Если вкратце, то экологические советы есть во многих странах мира, есть даже глобальный всемирный экологический совет, который объединяет все эти советы. Угу. До нас такие советы были созданы в Казахстане и Узбекистане. В чем же заключается цель создания? Цель создания заключается, во-первых, это обмен опытом международным, да, потому что в разных странах разные практики строительства, и как бы сообществом мировым уже накоплен солидный опыт в сфере экологического строительства. Что такое экологическое строительство? Это как бы рациональное потребление ресурсов и энергоэффективность зданий и сооружений, да. Если на простом примере, если, например, здание оснащено солнечными панелями, солнечными коллекторами, которые экономят энергию, да, во-вторых, как бы теплосбережения, они надлежащим образом утеплены, потом очистные сооружения, которые, если не подключены к центральной канализации, то эти очистные сооружения с применением, например, биологических бактерий, они очищают и дают техническую воду, да. Также внутри здания элементарные сенсорные датчики на кранах питьевой воды, светодиодное освещение с датчиками движения. Все это, хотя кажется мелочи, но в целом они дают очень большую как бы экономию. Также вот эти тепловые насосы разные, сейчас много разных поколений. Например, если стандартный обогреватель, если как бы потребляет 1 киловатт энергии, то он на выходе дает 1 киловатт тепла, да? А вот эти тепловые насосы, если потребляют 1 киловатт электроэнергии, они могут выдавать до 4 киловатт тепла, да? Mm-hmm. То есть намного больше, чем они потребляют.
Вот мы столько раз слышали про эти тепловые насосы, нигде вот есть где-то он уже в применении, в практике, чтобы кто-то эти устройства применял?
Да, сейчас повсеместно во всех зданиях, сооружениях, особенно в новых строительствах, это эффективно применяется. И очень хорошие результаты показывает. Даже экспериментально можно сказать, их, где вы можете увидеть. Есть компания Unison, которая является соучредителем этого экологического совета. Она построила новый офис с применением всех зеленых технологий, которые как бы существуют. Да? Вы можете там увидеть и рекуператоры воздуха, которые очищают воздух от смога, да, эффективно вентилируют и тепловые насосы, и очистные сооружения, и солнечные панели, и коллектора, и даже вот эти окна, мы же привыкли, что окна зимой холодные, да, а есть новый типаж окон, который как бы летом затеняет, то есть сохраняет прохладу, а зимой она сохраняет тепло, да.
Ну вот принцип самого вот этого теплового насоса, да, я так понимаю, что он качает откуда-то из земли воду, да?
Ну, есть тепловой насос воздух, земля, которая геотермальным источником пользуется, разные, да, про это, я думаю, более подробно расскажет Максат Паке.
Ну, это такие технологии, которые у нас... вообще работают у нас? Вообще есть смысл их ставить? Или это просто мода? Как вы считаете, Максат? Вот у нас есть такая привычка иногда, когда вот в мире все начинают вот там, вот все вот так делают. Давайте мы тоже попробуем. А подходит ли всем во всех местах вот эти зеленые технологии? Или же, ну, есть какие-то вот, например, территории, где, да ну нет, классическим способом построенное здание будет даже гораздо более эффективным или там более дешевым. Есть такие моменты? Просто есть скептики, которые говорят, что-то вот это прям вот сильно дорого получается, а в итоге выхлопа мы особого как бы от этого и не видим. Или получаем его очень нескоро, там, через какие-то большие промежутки времени.
Ну, вы правы. Тут вопрос, как бы, это стык интересов, вопросов окупаемости технологий, да? Вопроса тарифа и вообще вопрос надобности этих зеленых технологий, но это неизбежность. Дело в том, что если мы глобально взглянем на картину вот, человечества, вообще, если мы заглянем в будущее, что развитие технологий и его применение – это неизбежность, это неизбежный путь нашего развития. И поэтому здания с нулевым потреблением, как мы называем, инертные здания – это тоже неизбежность, это будущее. Потому что количество населения растет, растет. Количество потребления энергии, соответственно, тоже растет. И мы можем даже невооруженным взглядом, вот я сейчас как раз шел с работы, и такая жара неимоверная, уже в 10 часов утра, и я вот припоминаю свою молодость во Фрунзе. Такой жары особой такой не было. А зимы какие были? Холодные, да? Зимние.
Снежные.
Снежные, такие. Да? А вот сейчас, и вот на памяти не помню, да, сколько, вот, допустим, снежную зиму, да. Значит, таким образом, возможно, кто-то говорит, что есть такой вот тренд изменения климата, да, вообще. Поэтому во всех странах, впервые да, развитые страны поднимают вопрос вообще адаптации к изменению климата. Потому что ученые говорят, да, климат меняется, он по-любому меняется, надо человечеству адаптироваться к этому. Поэтому применение тех же тепловых насосов, ноу-хау, да, вот датчиков, ну, это неизбежность. То есть сэкономленная энергия равноценна выработанной энергии. Нам легче его сэкономить, чем, допустим, напрягать ту же матушку природу, ставить разные створы там, либо, допустим, строить ТЭСы, да, сжигать тот же уголь, чтобы выработать электроэнергию. Нам легче его сэкономить. Поэтому в свете прошлых заявлений, допустим, министра энергетики, что Кыргызстан должен немного вот в сфере потребления немного ситуацию пересмотреть, как бы ввести какую-то ситуацию по его потреблению энергии, мы вот входим в эту фазу. Поэтому вопрос энергосбережения и его эффективное использование переходит на передовой план нашего развития. Поэтому, хотя мы, республика, богатая гидроэнергетическим потенциалом, ну и вот мы сейчас с Арсаном тоже общались, мы очень богаты солнечным потенциалом, да, с выработкой солнечной энергии. Поэтому выработка альтернативных источников энергии, то есть его рациональное внедрение, это вот веление этого времени, это вот нужно.
Есть законодатели, нужно, да. Да. Я хочу сказать, что есть законодатели, которые действительно к этому стремятся. Вот тот же ЮНИСОН, то есть люди, которые продвигают эти вещи. Абсолютно множество плюсов, да, о которых вы сейчас говорили. Есть объективные причины, да. Вот роль совета, да. То есть я понимаю, что любой предприниматель может послушать, посмотреть на эти плюсы, на какие-то там, ну, достижения уже науки, которые сделаны, как вы перечисляете, вот то. Естественно, это не дешево. Но, тем не менее, есть и свой выхлоп. Как вот, например, все объясняют, что достигается выгода за счет чего? За счет того, что ты меньше платишь за все. Да? То есть вот это компенсирует твои загрузки там на самом начальном этапе. Понятно, что ты потом себе можешь дальше дебет с кребетом свести и, так сказать, вот вычленить то, что ты, может быть, переплатил, в итоге, может быть, и окажется, что действительно этот дом тебе выйдет дешевле. Но это на перспективу, то есть ты должен понимать, что это будет вот там за период, который ты будешь пользоваться. Но мы много раз говорили о том, что мы не можем сделать эту инициативу прям привлекательной. Как вы думаете, может ли совет в этом смысле помочь? Может быть, как-то, ну, выработка каких-то привилегированных таких вещей, да, говорить, если ты будешь, если бизнес в строительстве будет использовать вот это, хорошо, тебе будет вот минус вот в этом, и так далее. Какие вот такие механизмы могут быть?
Ну, насчет, как бы, механизмов стимулирования, зеленым альянсом в свое время была относительно недавно проведена работа по внесению, как бы, дополнения в налоговый кодекс, по которому энергоэффективные здания и сооружения, которые соответствуют определенным стандартам, подтверждены, как бы, проведением энергоаудита сертифицированными специалистами, они получают освобождение на 50% от налога на имущество. Да? Это, как бы, ощутимая стимуляция.
Это как, уже есть или это пока только предложение?
Это уже есть. В налоговом кодексе принято. Сейчас разрабатывается механизмы реализации в виде подзаконных актов.
То есть это там, наверное, и вносите как раз вот критерии, по которым можно определить, что это здание.
Да. Также, как бы, советом будет вестись активная работа именно в сфере политики зеленого строительства, да, то есть выработка необходимых нормативно-правовых актов, которые будут, то есть содействие госорганам в этой сфере, чтобы было меньше барьеров, больше, как бы, плюсов, да?
А у нас разве сейчас нет в наших законодательных вот вещах?
Ну, Тарсан правильно отметил, что в налоговый кодекс внесены изменения в части, допустим, стимуляции по строительству энергоэффективных зданий. Но хочу сказать, что обязательно уровень класс Б, если здание, допустим, он достиг уровня класса А, то он, наверное, будет освобожден от налога на 50% на недвижимость, да? Но также Арсен Мурза сказал, что энергоэффективные оборудования, то есть оборудование, которое влияет на энергоэффективность здания, те же тепловые насосы, допустим, рекуператоры, они будут освобождаться от налога на добавленную стоимость при ввозе в нашу республику. Это тоже очень хороший такой показатель. Ну, то, что может государство сделать, да? Но здесь есть такая вещь, что, допустим, если бизнесмен строит для себя здание, допустим, ну, если гражданин строит для себя здание, если он его будет пользоваться в дальнейшем, ну, предполагает, допустим, бизнес-центр построил, и дальше он как рантье его сдает и получает от него выгоды, то он изначально будет заинтересован, конечно, применением тех технологий, которые перспективу будут, ну, не сказываться сильно на его карман, да?
Ну, допустим, да, если он его сам содержит.
Да, содержит. Но если, допустим, то, что часто, допустим, происходит, если, допустим, строительная компания строит дом, построила...
И распродала.
И распродала и ушла. В этом случае фильтр такой должен ставить государство. Угу. Именно проектных решений, допустим, то, что мы и делаем сейчас в госстрое, к сожалению, да, не так быстро это все было приведено в действительность. Допустим, закон-то был принят 10 лет назад, но мы активно его стали продвигать, то есть захлопнули эту крышку, то есть реализовали его в 2021 году, то есть выпустив на рынок 27 энергоаудиторов. То есть это последняя деталь, винтики, которая должна была вот этот весь механизм, чтобы это заработало. Да? Вот мы выпустили этих сертификатов энергоаудиторов, условно говоря, они работают, и вся проектная документация в настоящее время проходит тоже через них. Он говорит, да, вот проектная документация, она соответствует классу Б. То есть он делает первоначальную оценку, и поэтому эта проектная документация поступает к нам в экспертизу, и все, дальше здание строится. И на этапах строительства, сейчас мы тоже дорабатываем, потому что это тоже механизм требует немного доработки, шлифовки. На определенных этапах энергоаудитор тоже участвует в строительных работах, он смотрит, надзор делает, какие энергоэффективные материалы, то есть какие материалы применяются. Действительно ли применяются те материалы, которые заявлены в проектных решениях?
Да. Вот у меня тоже был вопрос, а как это все проверять-то? Да, и можно сказать все, что угодно.
Не просто так, да. Вот это есть. Потому что помимо государственного контроля, государственной инспекции, да, допустим, которая у нас есть, ГАЗ, так называемый, еще добавляется энергоаудитор. И после того он все это проверяет, и ответственность на нем.
Конечно.
На нем, и он выдает сертификат. И этот сертификат, потом его деятельность мы проверяем выборочно. есть определенные механизмы, мониторинг за действия энергоаудиторов. То есть его решение, это не решение его, решение не последней инстанции, это, то бишь, есть механизм проверки за его деятельностью.
Если он где-то что-то говорю, вдруг решил утаить или где-то
да.
не...
И почему у нас механизм привязан именно к физическому лицу? Это более действенный механизм, нежели, допустим, энергосертификат выдает ОСОшка, допустим.
Ну да, нет, обезличена.
Да, то есть... это в Армении вот такой механизм был принят, и она полностью дискредитировала, к сожалению, себя, оказывается. Поэтому в этой части надо быть очень аккуратными. И мы понимаем, что те механизмы, которые имеются у нас, ну, энергоэффективность, да, ограждающие конструкции, отопительные котлы, на что мы сейчас особо упор делаем. Но мы понимаем, что в этом... Мы сейчас только начали, но в этом направлении вот совет, который вот создали «Зеленый альянс», это те инициаторы, стимуляторы, можно сказать, строительного сектора, то есть они стимулируют, толкают нас вперед, они будут теперь нас толкать вперед. Давайте, ребята, применять еврокоды, давайте внедрять новшества, требования устанавливать, проектная документация. Вот эти ребята нам нужны.
Ну вот я вот читала, да, когда только подписывался вот решение об этом совете, да, что целью было оказывать содействие внедрению рациональных, энергоэффективных, экологически безопасных технологий, методов проектирования, строительства, эксплуатации зданий для повышения качества жизни, обеспечения здоровья населения. То есть, если компания будет готова строить в таком секторе, в таком виде, она может прийти к вам, получить все консультации, спросить, что да как, что лучше, что нам подходит, что не подходит. Специалисты, я так понимаю, должны оказать какое-то содействие.
Да, абсолютно верно, потому что в мире как бы такой опыт тоже апробирован. Очень много разных технологий. К сожалению, не все наши строительные компании о них знают, поэтому как бы основная цель совета – содействовать именно продвижению такого экологического зеленого строительства и применению таких технологий. Вот «Зеленый альянс», как отметил Максат Бакет, тоже являлся инициатором техпоправок налоговый кодекс именно в части того, что ресурса сберегающие энергоэффективные технологии были освобождены от НДС, да? Не только как бы импорт завоз, да? Но и собственное производство внутри Кыргызстана. А это, я думаю, НДС 12% освобождения, это очень такой мощный стимул для развития таких технологий.
Вот смотрите, мы часто, когда говорим про зеленое, уже про зеленое строительство, есть прям вот такие две позиции. Когда все строится из вообще экологичных материалов, из того, что я уже успела почитать, допустим, в той же России говорят, что у нас сейчас модно строить дома из соломы. Ну, смешно, да, как в трех поросят домик из соломы. Но оказывается, там прям есть своя там супер такая технология, и это вообще абсолютно нормальный дом, и у него там какие-то такие показатели по энергоэффективности и по всему остальному, и по чистоте. То есть супер классные. Есть же и для нас, для региона, есть какие-то прям вот свои экологичные решения. Будем говорить про те же наши саманные дома, которые всю дорогу у нас когда-то строились. Ну, потом мы перешли на кирпич, на все что угодно. Да даже с кирпичом у меня вопросов к нему не так много, на самом деле. Это тоже относительно экологичный материал. Поправьте меня, если я не права. Но есть сегодня, применяется куча целая всяких разных других, не совсем. Там они какие-то пластиковые, какие-то поролоновые, пропиленовые и всякие остальные. Можно ли их назвать экологичным материалом? То есть изготовленным каким-то химическим, может быть, способом с применением там пластика или там из нефти и из всего остального. То есть вот в этом смысле. Те же пластиковые окна. Некоторые тоже говорят, а насколько это... Ну, это пластиковое окно, это не деревянное. Вот дерево, деревянная рама, это вот прям что-то из экологии, а пластиковой нет.
Ну, это палка о двух концах.
Вот,
потому что если мы будем чрезмерно потреблять древесину, мы же срубаем деревья. Поэтому применение пластиковых окон оправдано тем, что оно, во-первых, производство намного дешевле, во-вторых, экономит действительно нужные ресурсы, как и древесина. И в-третьих, как бы она в эксплуатации надежна, да? И хорошо держит тепло. Поэтому нужно рассматривать как бы с двух ракурсов, да, любую вещь. те строительства про солому, она сейчас популярна в курортных зонах, как, например, мини-отели, гостевые дома и так далее. Это отличное решение. Мы в таких домах были, жили, и нам очень понравилось. И там действительно энергопотребление очень минимальное.
Mm-hmm.
Ну, в городах такое применить, конечно, очень сложно. В городах больше будет акцент сделан на многоэтажное строительство, и там уже как бы свои нормы и критерии энергоэффективности.
Угу. Вот, кстати, вы заговорили, да, про туристический сектор, и я так поняла, что участвовал вот в этой же, значит, вот в этом фестивале представители и инициаторы эко-города еще одного.
Каркара.
Да, Каркара. То есть, ну, у нас сейчас как бы эко-город, это прям вот такой тренд, да, мы еще с Османом не разобрались, уже услышали про эко-город Каркара, и понятно, что это не какое-то городище, да, прям вот город, там, поселение, что-то такое.
Юрта-фест. Фест, юрта.
Да, ну, это скорее, наверное, что-то, это вот для туризма, это, да, мы так понимаем?
Да, туристические как бы поселения, турбазы, можно сказать. Там сейчас очень активно применяются разные материалы, начиная от древесины, соломы, глины и так далее. Много разных как бы методов и технологий там можно испробовать, да? Но как бы я тоже как бы частично задействован в туризме. Например, Зеленый Альянс, можно сказать, сейчас внедряет методологию эко-сертификацию сектора туризма.
Mm-hmm.
То есть эти критерии мы тоже будем делать эко-аудит и выдавать эко-маркировку, да, лейбл о том, что у них все эти технологии применены. Поэтому как бы не понаслышке со всем этим как бы знакомы. Поэтому это только приветствуется.
Mm-hmm.
Потому что вы же знаете, что на Иссык-Куле сейчас обязательно места отдыха должны быть снабжены очистными сооружениями, да? А сейчас у нас этот рынок тоже интенсивно развивается. К сожалению, как бы технологии достаточно дорогие, но в течение определенного времени они себя окупают. Но в первую очередь, во что мы инвестируем, применяя эти технологии, мы инвестируем в свое будущее, да, потому что чем меньше мы потребляем и больше экономим, тем больше мы оставляем следующему поколению, да, нашим детям.
Mm-hmm.
Потому что все мы знаем, что мы уже живем в долг у будущего поколения, потому что мы свои ресурсы уже бездарно растратили, и теперь нам нужно хотя бы что-то сэкономить, чтобы что-то осталось уже последующим поколениям.
Вот, Максат, у меня тогда такой вопрос. Мы все время говорим про то, чтобы стимулировать наши строительные компании, да, вот в этом смысле, и говорить им, что вот будут такие-то, вот, может, вам привилегии, да, или скидки в этом смысле, где-то отменить там проценты, налоги и тому подобное. Насколько готово государство, например, в своих государственных проектах, в строительстве школ, в строительстве каких-то зданий для внутреннего использования, больниц, применять вот такие технологии? Есть? Вот мы так, да, задались вопросом,
понял.
Да?
Я вас понял.
Давайте мы всех остальных будем стимулировать, да? А сами мы еще пока ничего в этом не сделали, нет ли?
Правильно, мы поговорили про стимулы по повышению энергоэффективности, но есть обязательные требования, это строительные нормы. Строительные нормы, которые имеют место быть, и они уже закреплены, и независимо, если это частный сектор строит, либо государство, допустим, за бюджетные деньги, требования установлены.
Mm-hmm.
Какая должна быть тепловая защита этих зданий, какие инженерные решения должны быть энергоэффективно применены в этих зданиях. Поэтому это как пить есть, и она уже в 2013 году, ее забили, застолбили, и она уже работает.
Угу.
Поэтому не было оценки, вот эта оценка, вот она в настоящее время, вот, не было оценки, вот теперь она внедрена.
Угу.
Вообще вот это вот слово «зеленность», да, которое вы говорили, что оскомина набила, это тренд, она неизбежна. Почему зеленость? Это как бы аналогия нашей природы-матушки. Поэтому человеку почему хочется на природу? Потому что там комфортно. Это естественная колыбель, откуда человек произошел. И хотелось бы, чтобы наши не только здания, но вот это вот... Мы где сейчас в большей части живем? В городах. Это тренд будущего, что все-таки количество населения в городах, оно увеличивается. сельских местностей народу все меньше и меньше, потому что технология производства сельхозпродукции, она тоже как бы меняется, и меньше населения требуется сельских местностей, поэтому люди больше... Это тренд, что они живут в городах.
Тянутся
и к центру, хотелось да? бы, чтобы города, они были бы зелеными, да, то есть они создавали уровень благозащищенности, чтобы они были достаточно комфортными. Вот сейчас, допустим, хочется, чтобы они были влажными, больше были зелени, больше фонтанов, да, какой-то растительности, да. Хотелось бы, да, чтобы от земли такого не было, отдачи, чтобы, чтобы город был не только асфальт и бетон, и стекло, чтобы более парков много было, среди общественной, ну, среды много было, да. Поэтому...
Это уже больше такой инфраструктурный вопрос, да, мне кажется, когда мы говорим о том, что важно продумывать конструкцию города и сделать его таким, чтобы у нас здесь было вот те пространства, о которых вы говорите.
Давайте я вам расскажу про один интересный опыт, который недавно произошел. Город Карабалта, как мы все знаем, недалеко от Бишкека, и мэрия города Карабалта разработала программу социально-экономического развития, которая называется «Бережливый зеленый город будущего» с 2023 на 2026 год. Это первый уникальный случай, когда мэрия все эти зеленые технологии планирует внедрить за счет муниципального бюджета. Да? Там все предусмотрено. И вот система, установка системы ирригации с автоматическим поливом, с экономным сбережением, вот эти солнечные фонари освещения, полностью утепление, энерго, улучшение энергоэффективности всех муниципальных зданий и сооружений, полностью как бы установка счетчиков, водомеров всем абонентам, вот эти датчики, сенсорные датчики на краны и так далее. Все это как бы они предусмотрели в своем плане, да? Мы со своей стороны помогали, и недавно мы с ними заключили меморандум о сотрудничестве с мэрией города Карабалта, что мы полностью будем содействовать, оказывать консультационно-экспертную помощь при внедрении и реализации этой программы. Я думаю, это уникальный опыт, и если она успешно будет реализована, то это будет как бы примером для подражания и заимствования опыта всеми другими городами и населенными пунктами.
Ну да, это такой небольшой, скажем так, населенный пункт в целом. Мне кажется, можно попробовать на более небольшой территории, чтобы все эти вещи реализовывать. Тем не менее, вот возвращаясь к теме того, что у нас есть определенные закрепленные документы, вот вы говорите уже о внесенных изменениях в налоговый кодекс, а есть еще такое понятие, как зеленая ипотека. Вот это к тому, что если этот объект существует и был изготовлен и реализован реально по принципам зелености, то, соответственно, человек, который берет и покупает свое жилье в этом доме, может иметь тоже какие-то там, ну, такие плюшки, да, очень, в плане ипотеки.
Очень классный вопрос. Такая процедура, как бы методика сейчас практикуется в Казахстане. Сейчас у нас есть в Зеленом альянсе два банка, члена Зеленого альянса, это Доскредобанк и Кереметбанк, который является государственным. Оба сейчас очень активно внедряют именно инструменты зеленого финансирования. Мы сейчас с ними ведем переговоры, чтобы после как бы развития таких как бы методов зеленого строительства внедрить такие финансовые инструменты поощрения, да. Со стороны банков, финансовых институтов есть полное понимание, и думаю, мы тоже эту практику внедрим в недалеком будущем.
Да, ну потому что как бы люди еще тоже не очень знакомы же с этой системой, и не все готовы к этому перейти, считать каждую каплю, пользоваться вторичной там переработанной водой и так далее. Да. Это еще пока не в нашем менталитете, может быть. Вот, у нас есть там, конечно, вот там другие страны, где это, ну, это воспитывается. А мы-то как-то вот...
Воспитывается тарифами.
Да, наверное, так. Я с вами согласна. У нас нет. У нас такой потребительский подход ко всему. В действительности.
У Максатбаке есть еще хорошая информация про Центр климатического финансирования. Расскажите.
Да, это я расскажу обязательно. А вот вы говорили, что нет у нас в культуре сознания, когда мы экономили бы, да, действительно. Возможно, вот это тоже вот нужно начинать внедрять в сознание людей. Ну, обычно вообще начинается с детского сада, да, угу. Детям внушают, что это. Но самый действенный метод, я считаю, это когда это все отражается на твоем кошельке, да, допустим, когда ты платишь за воду соответствующую, да, и ты начинаешь это экономить, свет, включать, выключать его, и тогда уже доверять, допустим, тем же роботам, да, допустим, свет, когда на движение, да, допустим, работает. Мне иногда, вот когда я захожу в подъезд многоквартирного дома, жалко, когда денно и ночно говорят. Горит лампа Ильича. И самое тяжелое, энергозатратное для ТСЖ, допустим, или для жильцов, это просто купить и поменять лампочку. Ну, а то, что днями и ночами горит свет, это вот никого как бы особо не беспокоит. В этом плане нам надо внедрять институт жилищных инспекторов, чтобы люди ходили. Вот я, кстати, мы хотим предложить Министерству энергетики, возможно, создать именно такую инспекцию, которую бы ходили бы и нещадно, может быть, даже методом наложения штрафов на ТСЖ, управляющих компаний, которые заменяли бы эти лампочки на, допустим, на лампочки, которые реагируют только на движение, допустим. Выключать, когда нет людей в помещении, и включаться, когда, допустим, он прошел в помещение, да, это достаточно, ну, и есть же такие лампочки, почему бы нет? Нет, потому что тариф низкий, платит ТСЖ, общий кошелек, вода льется.
Размывается, да, да, скажем вот так, это, вот эта да, цифра, да. Сумма.
И вот мы видим фильмы, да, пресловутые американские фильмы, они же не вот так... Вода, струйка не течет, они же лицо... Нет, они... Все время я думал, почему? А это вот сознание у людей, бережливое отношение к воде. Он набирает в воду определенную емкость, в нее умывается, а потом спускает ее. Видите? Либо, допустим, в Японии, допустим, вода, которая моется, она направляется... Допустим, человек моется... Лицо помыл, руки помыл, и эта вода направляется смывной бачок унитаза, допустим, есть такие технологии. И в перспективе, скорее всего, человек к этому придет. А сами подумайте, наш бачок унитаза наполняется питьевой водой.
Ну,
вот
да.
О чем.
Центральную
Поэтому
его...
вопрос цикличности, а использование технической воды, это тоже вопрос будущего, он на повестке дня. Потому что добывать воду, ее... Какой-то процент мы используем только на питье, а остальное же мы ее...
технических нуждах.
Технических нуждах. И это просто роскошь для человечества, я сейчас, я так думаю, да?
Мы, кстати, недавно, когда говорили о том, что нам жутко не хватает воды в городе, да, и
да,
все
вот
начинало
видите,
подзасыхать, и нам сказали, что сейчас делаются новые скважины для технического использования. То есть это вода не питьевая, но технического использования.
А вот машину моем. Машину. Они же берут из общей сети. Машину моют питьевой водой. Мойки нашей машины, банные, прачечные комплексы, возможно. И это в перспективе все-таки мы будем, скорее всего, это вопрос будущего, когда мы будем очищать воду до таких пор, когда можно ее спокойно, безболезненно, да, использовать ее вторично для бытовых нужд.
Ну, посмотрев реально, да, на эти вещи, вот в каждый отдельный дом, это ведь сложно завести такую технологию. Я не говорю про окна. Да, понятно, что мы хотим, чтобы ничего никуда не улетучивалось, ни в какие...
Это инженерное решение, допустим, у вас, я вот так предполагаю, что в будущем будет определенный кран, где поступает только питьевая вода, дозированная, и у нее тариф будет совсем другой, допустим, это все регулируется, да, условно говоря.
Да.
А для помывки и таких нужд, ну, допустим, для...
Другой унитара, кран.
Да, да, технически, ну, другой кран, возможно. Это перспектива в будущем, допустим. Вот такие вот вещи. Мы же слышали, что в Эмиратах, допустим, условно говоря, вода, которая здание, да, допустим, она обратно используется. И они воду, которая течет под кран, они ее не пьют. Они ее покупают, допустим, да?
Да-да-да, питьевая.
Потому что они знают на самом деле, что это вода, здание, допустим. Сколько там метровое здание, там целый такой агломерат. И он эту воду обратно очищает и снова пускает его. Потому что вода... Несказанно дорого там она стоит, понимаете? А то, что она дешево,
сапату,
вот это есть. Когда она цена дешевая.
Не ценится.
Не ценится, нет ей цены. Поэтому, ну, вопрос такой, конечно, немного в другой плоскости. Если мы будем...
И это менять подход надо в сознании, да, и каждого человека. Тут вопрос даже не столько в технологии, которые давным-давно придуманы, разработаны, и которые давно можно внедрять. Просто у нас мы пока не готовы...
Ну, думаю, народ уже почти готов, потому что мы все думали, что изменение климата – это такое абстрактное понятие, которое до нас еще не скоро коснется, да? Но вот уже в этом году целые кварталы оставались без питьевой воды, и все люди быстро поняли, что без воды жить очень сложно, да? Потому что это как бы первый такой элемент, без которого человек вообще не может жить, да?
Ну, возвращаясь к строительству, конечно, в любом случае, если говорить про большое строительство, многоэтажное строительство, здесь, да, вот такие процедуры и, да, инструменты мы с вами обсудили. Во-первых, да, какие-то бонусы строительным компаниям, мы можем использовать зеленую ипотеку для, что касается тех, кто будет приобретать там жилье, у вас есть уже в нормах в строительстве, да, чтобы здание было там класса А или класса Б или еще какого-то класса, то есть есть определенная норма. А в частном секторе? Как это сейчас живет у нас в частном секторе? Это только энтузиасты такое делают? Вот как вы наблюдаете? Ставят там, например, одну какую-нибудь солнечную панельку условно, которая позволяет нагревать себе на душ горячую воду. Как много у нас таких людей, и где они есть? Они, скорее всего, где-то больше в городе, в нашем, знаю все эти технологии, или все-таки в регионах тоже уже?
Я сказал бы, что только в городе. Я часто путешествую по Кыргызстану, и сейчас повсеместно внедряются все эти технологии, потому что они, как отметили, дают ощутимую как бы экономию в кошельке, да? Например, элементарно, я сам... Когда покупал дом, все вот эти лампочки накаливания поменял на светодиодные, да? Например, если, например, 200-ваттная лампочка, одна заменить на 20-ваттные светодиодные, 15 лампочек как бы дают такие затраты, как две лампочки Ильича, да?
Ну, это простой механизм, да. Простой мы к этому механизм. Уже давно пришли, да, я говорю, не всех, кстати, устраивает. Да. Все говорят, что нет, нам не нравится, как светит, не видно.
Ну, или есть разные лампочки. Если раньше вот такое холодное, как бы, офисное освещение было, а сейчас есть светодиодные лампы, которые дают теплый, желтый цвет, да, поэтому все это технологически решимо. Также насчет утепления, все уже поняли, что топливо с каждым годом дорожает, ее дефицит. Электроэнергия отапливаться тоже затратно, газом тоже. И все поняли, что намного дешевле повысить энергоэффективность своих домов простым элементарным утеплением. Да? Поэтому методов утепления тоже сейчас очень много, начиная от пеноплекса, минеральной ваты, базальтовых плит и так далее. Да? Поэтому повсеместно сейчас народ и в регионах, и в городах утепляется. Что очень как бы хорошо сказывается на энергопотерях. Например, я хотел рассказать о том, что в Джергалане, в курортной зоне, там очень суровые зимы, и относительно как бы климат достаточно сложный, да? Там один владелец гостевого дома построил вот такое энергоэффективное здание для приема гостей. И вот 200 квадратных метров, они отапливают всего двумя киловаттами электроэнергии, да? Это вообще классный показатель. Для них они за месяц экономят колоссальную сумму денег. Поэтому это, во-первых, вопрос экономии средств, во-вторых, вопрос экономии ресурсов. Поэтому нашего человека как бы вопросом экономии ресурсов не мотивировать, но кошельком можно мотивировать достаточно
вот,
хорошо.
Вот, смотрите, да, даже в разговоре мы с вами сколько уже обсудили, там, например, какое-то офисное знание для себя, здесь вот какой-то туристический проект. И все мы упираемся в то, что это какие-то бизнес-проекты, да, вот они смотрят в эту сторону. А вот частный человек, который живет в своем доме, очень слабо вот идет на вот эти вещи. Ну, я не говорю про лампочки, конечно.
Не, ну, частный домовладелец, он опять-таки наоборот, он очень смотрит на это. Допустим, сейчас, допустим, если человек в регионах строит дом, он обязательно на вопрос энергоэффективности, приоритете, да, у него это измеряется, знаете, чем? Количеством ведер угля, которым он затрачивает на обогрев своего дома.
Да.
А он там пятиведрами, короче, такая у него, это классная печка, там дом он так утеплил, вот это обязательно
вот важно. Да, а если мы можем применять именно к частному сектору какие-то...
Это все требования есть уже. Это же все требования строительных норм, и тем более закон-то это все работает. Угу. Но мы-то понимаем, что действительно частный домовладелец, когда он строится, он вот эти вопросы, это же решение принимает он, это его ведение, поэтому как бы он, это работает. Мы убедились, что человек в этом плане, он когда для себя строит, он обязательно эти вещи смотрит. И почему упор государства было нам на квартирные жилые дома, чтобы это вот... чтобы это не упустить. Потому что строительная компания построила, ушла, эти вопросы, да.
Можно сказать, что элементарно до проблем со смогом никогда мы не смотрели вопрос как бы принудительной вентиляции зданий, да, очистки воздуха. Вот за последние 3 года я общался с теми компаниями, которые поставляют вот это рекуператор для очистки воздуха. У них идет вообще бешеный бум, да? На такие вещи, потому что уже каждый человек начинает задумываться о своем здоровье, здоровье семьи.
И говорит, шеф, а давай-ка там.
Да, поэтому сейчас уже не скажу каждый, но из 10 каждый второй уже как бы ставит, да, рекуператоры, другие технологии. Они стараются как бы во всем сэкономить и жить как бы более комфортно.
Ну, мы говорили сначала, с самого начала, про совет экологического строительства. Его цели теперь более понятны, да? То есть больше такой консультативный орган, который, в принципе, может оказывать такие вещи. Если раньше за консультацией или где-то надо было искать информацию, как это делать, кем быть, кому-то идти и советоваться, и спрашивать, может быть, заплатить за то, чтобы кто-то это сделал. Я думаю, что вот это тоже надо делать бесплатно, если честно, да. Ну, я не знаю, как это будет у вас работать, но вообще в целом, если мы хотим это мотивировать, стимулировать кого-то, сказать, слушай, вот я тебе все расскажу, только ты вот так сделай. Ну, я считаю, как-то так.
На сегодняшний день я считаю, что есть величество интернет.
Ну да.
Это все есть. В нем есть. Любые технологии, любые эти НПА, которые есть в Кыргызстане, тоже есть в интернете. Все вот эти еврокоды, все имеют место быть. И, допустим, по применению определенных технологий у нас строительство, никаких запретов у нас нету. Поэтому флаг в руки нашим строителям, бизнесменам, чтобы все эти технологии передовые применялись у нас. Мы только приветствуем. Государство только его приветствует, например. И никаких преград в этом плане нет. И вопрос, о чем вы говорите, экологического строительства, зеленого строительства, вообще о экологичности, это вот вопрос уровня сознания людей. Поэтому насколько человек, сознание у него развито, настолько он экологически и правильно думает, допустим. Культурный, грамотный человек, он не бросит мусор на улице. Он не будет расточительно пользоваться, допустим, электроэнергией, допустим, потому что он все понимает, что это все мы, как он правильно Арсен Мырза сказал, мы берем в кредит у нашей природы матушки, за которую есть расплата. Это вот уровень сознания человека, поэтому мы, скорее всего, должны вырастить поколение людей, экологически разумных, я так считаю. И к чему, допустим, вот, а почему европейские страны, вот они, я вот обратил внимание, даже туристы, вот я, условно говоря, был в общественном месте, в туалете, да, один гражданин наш долго купается, и этот иностранец на него долго смотрит, ему было непривычно, как может человек, один человек столько воды пользоваться, да. Я вот это обратил внимание, вот это у них на уровне общественного сознания как бы присутствует в умах у этих граждан, да, как-то они могли его воспитать, да, различными методами.
И в том числе и тарифами, конечно.
И тарифами, конечно, экономическими, мотивационными. И культурными, можно сказать, да?
Да. Но лучше бы нам достучаться до сознательности без тарифов. Я сразу хочу.
Я бы хотел еще сообщить информацию, может, интересную для радиолюбителей. Например, существует программа сейчас в Кыргызстане, программа КИРСЕФ, по которому, например, именно частники, то есть владельцы жилых домов, квартир и так далее, если они берут кредиты на утепление или применение зеленых технологий в своих домах, то для них по программе Европейского банка реконструкции и развития где-то до 15% предусмотрено грантовое покрытие, да, если он целевую потратил, например, на замену теплых окон, утеплил свой дом, поставил газовый котел и так далее, то под конец ему 15% компенсирует программа КИРСЕФ, да? Поэтому я думаю, это тоже хороший стимул для того, чтобы утеплиться и применить зеленые технологии.
Вот, да, пока мы, то есть, нашего человека не стимулируем чем-нибудь, какими-то плюшками, тяжело двигаемся. А когда, говорю, будет в голове, тогда...
Можно я немного пользуюсь случаем, вообще скажу о том, что чего нам не хватает, допустим, условно говоря, в нашем городе Бишкек, вот где мы сейчас находимся. Да, строительство идет, есть требования. Вот, слыша наши рассказы, радиообыватель думает, что все прекрасно, все государство. Миллион проблем, это точно надо сказать. У нас, вот зимы показывают, да, нету зеленого отопления. В сфере отопления у нас раздрай, мы пользуемся некачественным углем.
Вот в том числе.
Недавно дали понятие ему, сырой уголь поставили. Недозревший уголь, обозначили его сырым углем. Образование смога. Хорошо, если мы уголь можем визуально решить, то есть поменять уголь на более качественный, возможно, уменьшение смога. И большая проблема у нас по зеленому, по транспорту. То есть мы должны переходить к зеленому транспорту. Мы должны уменьшить количество автотранспорта в городе. Мы же говорим о экологическом средстве. Вообще мы говорим о экостандартах в наших городах. Невозможно очень много машин. Вот, допустим, я говорю, да, европейская семья, она намного богаче, чем, допустим, наша семья, да, условно говоря. Они могут иметь... Вот у нас, нашей семьи 2-3 машины в каждой семье. Неужели европейская семья не может себе позволить такого
количества машин? Да это во многих странах так. Да, одна машина в доме.
Да, нет. Но он-то каждый день не пользуется этой машиной. Потому что он понимает, что приезжая на работу, он будет платить за парковку. Если по итогу он может зарплату свою за
эту парковку. Ну и налог на транспорт. Да, разные механизмы там присутствуют. Да. А какие вы нам альтернативы предложите?
Я предлагаю уменьшение количества автотранспорта. Каким образом? Развивая общественный транспорт. Это выделение полос, допустим, на дороге для общественного транспорта. Крайнюю правую полосу отдать для общественного транспорта. Предлагаем, мы, кстати, в Гострое разработали концепцию общественных перевозок города Бишкек, развивать его по схеме метро. Когда я говорю по схеме метро, все думают, условно говоря, а что, надо метро строить? Нет, метро это очень дорого. Мы предлагаем урбанистике, есть такой девиз, дешево и сердито. Для того, чтобы сделать выделенку, нужно только ведро краски, да, условно говоря.
Ну да.
Очертить ее и нарисовать букву А. То есть это для автобуса, для общественного, выделенная полоса. Когда по схеме метро, то бишь, почему у нас в Бишкеке очень много троллейбусных сетей? Потому что в Советском Союзе поняли, что гидроэнергетика – это чистая энергия, и нужно развивать экологически чистый транспорт, это наши троллейбусы. У нас 210 километров троллейбусных линий. Нам надо развивать троллейбусы большой вместимости, не те короткие троллейбусы, а вот эти гармошки, помните, раньше икарусы были? И завозить не китайские автобусы, ну, короткие, но длинные, давайте, ребята, завозить длинные автобусы, гармошки, чтобы, условно говоря, много людей помещалось в них. Низкопольные, удобные. Они же имеют место быть в том же Китае. По общественным полосам, условно говоря, расчертить город, он у нас очень удобный, допустим, магистральный или по Чуйскому проекту, часто ходящий туда-сюда маршрут. Условно говоря, от Аламедина до Киркомстрома. Часто ходящий туда-сюда. Ему автобус не надо поворачивать. Самое тяжелое
прямо.
В автобусе и в троллейбусе – это повороты. Часто сделайте пересадочную модель. Допустим, если я с 12 микрорайона хочу доехать до Ужского рынка, я должен сесть на маршрут, который часоходящий маршрут с 12 микро до кожзавода, троллейбус, который едет туда-сюда. Я пересаживаюсь в районе ЦУМа на автобус, который часто ходит по Чуйскому проспекту. Но у меня это, я покупаю билет один раз.
Да,
за это
да.
время у меня будет возможность пересадка. Предложите мне, пожалуйста, цивильный транспорт, когда я не должен стоять гуськом и заходить через переднюю дверь. Уберите конкуренцию на дороге. Уберите, чтобы пусть два муниципальных предприятия в Бишкеке были объединены. Уберите конкуренцию, чтобы водитель только рулил на дороге в белых перчатках и останавливал только на остановках, а не где попало, допустим. Да? Наведите порядок, пожалуйста, вот в этом плане. Закупите транспорт большей вместимости. 5 дверей, чтобы одновременно открывалось. И мы посчитали, что тогда на остановках 10 секунд, 12 секунд автобуса потери будет. И вот этот... Мы посчитали 12 таких линий.
Всего надо, да?
И кольцевые пустить, и все, у нас город зацикленный будет. И эти маршрутки вы видите. Жилмассивы. И, конечно, коэффициенты надо вести. Но опять-таки, да, наша инициатива, она как всем нравится, но почему-то очень тяжело внедряется, и не знаю.
Да. Ничего.
Мы говорим, надо убирать конкуренцию с дороги, когда вот видите, да, на вашу...
Конечно.
Вы когда наблюдаете в маршрутке, да? Ай, где ты там сзади? Почему ты плетешься? Да, подтяни. Этот маршрутник, он большей частью времени говорит по сотовому телефону. Он успевает еще клиента где-то по дороге забирать, еще рассчитывается. Это просто камикадзе, да, за рулем. Уберите конкуренцию на дороге. Сделайте, чтобы безопасный транспорт. Вот в этом мы ратуем за это.
Я думаю, что тоже, вот как мы говорим, придем к зеленым вопросам, тут, наверное, тоже так же, потому
и
что...
когда, смотрите, выделены полосы...
До 2 часа едешь до работы на собственном автомобиле, уже как бы и не весело.
Вот смотрите, выделенная полоса, на этой выделенной полосе только эти автобусы, они, у них приоритет везде, даже в светофорах можно сделать, и тогда человек, который пользуется автомобилем личным, скажет, эй, зачем мне пользоваться этой машиной? Еще если ты внедришь институт платных парковок, чтобы нигде попало машины, чтобы он за это платил, резко количество машин сократится, поверьте мне.
Конечно, это же будет более выгодно. Хочешь за город, ну, сядь на свою машину и езжай за город.
Да, субботу, воскресенье пользуйся.
Да, ну, какой-то такой подход. Спасибо вам большое. Да, это все про зеленую на самом деле. Про зеленость, про экологию. Главное, чтобы мы... Ну, есть понимание, да, но не у всех. Не все готовы это пустить в дело. У нас в гостях был Макс Атамираев, зав. Отделом развития мониторинга ЖКХ Госстроя, и Арстан Кадыров, председатель правления Зеленого альянса Кыргызской Республики. Спасибо вам большое. Говорили сегодня об экологичных зеленых проектах, решениях, точнее, пока решениях, вот, и о возможности избавиться от наших уже теперь уже почти заскорузлых проблем. Ждем вас еще в гости.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.